На сердце желание поделиться словом из Евангелия, которое записано в 5 главе Евангелия Матфея. Это Нагорная проповедь для нас, это известный текст. Я прочту слова нашего Господа Иисуса Христа для нашего назидания. 5 глава с 13 текста будем читать. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Братья и сестры, этот текст, наверное, всем знаком, не так ли? «Вы – соль земли, вы – свет миру». Иисус обращается к слушателям своим. Но мы представляем, что Нагорная проповедь – это не беседа Иисуса Христа с учениками в горнице. Так же, да? Наверное, было больше, чем 12 человек. И, скорее всего, это были сотни, а может быть, тысячи людей. Вот, множество народа слушало Христа. И здесь мы видим, что Христос, обращаясь к тем, которые расположили свое сердце идти за Ним, говорит такие ответственные слова: «Вы – свет миру». Ну, казалось бы, Иисус, а может быть, ты соберешь учеников и им об этом скажешь? Нет, вот все, кто пришел, кто взыскал Господа, к ним Христос говорит: «Вы – свет миру». Я не знаю, были ли среди слушателей представители знати иудейской, были ли там фарисеи, может быть, книжники, может быть, кто-то и был. Иисус обращается в большинстве к простым людям и говорит: «Вы – свет миру». Ну, ладно, свет – своя семья. Ладно, свет, может быть, ну, на своем предприятии, где я работаю, может быть, в кругу какой-то родственников. Нет, вы – свет всему миру. Какое высокое предназначение, какую высокую оценку Иисус дает простым слушателям своей проповеди. Не так давно я еще задумался о благовестии. В нашем личном благовестии и в нашей церкви я совершаю служение благовестника, и мы ищем методы и формы благовестия. По существу, братья и сестры, благовестие – это наша внутренняя потребность, это наше желание. Это правильное, нормальное состояние здорового христианина, который получил радость, он спешит поделиться благой вестью с другими людьми. Помните, это известное стихотворение, когда-то «Вестник истины» даже печаталось. Оно, начало такое этого стихотворения: «Спешит слуга с указом к месту казни. Успеет он, над плахой будет праздник. В руках его бесценный манифест помилования, добрый царский жест. Опоздает, в жизнь ворвется траур. Кровь растит поднявшаяся трава, с заходом солнца свершится казнь». И так далее. То есть вот это желание слуги — спешит слуга с указом к месту казни. Мы понимаем, что от доброго царского манифеста, от провозглашения милости до свершения, или, скажем, производство этой милости, есть очень серьезный промежуток. Это донести, это слуга. Если слуга по каким-то мотивам не захотел бы и подумал: вот там осужденный, он когда-то, лет 15 назад, сильно обидел мою семью, приспущу-ка я шпоры и так легкой рысью буду, не спеша, о, солнышко заходит как раз, так ему и надо. Или же наоборот, слуга, вдохновленный, озаренный этим искренним желанием подарить милость этому человеку или передать милость от Господина, он мчится во всю силу, пришпоривает коня и успевает на заходе солнца, значит, зайти на эту площадь и провозгласить: «Помилован царем». От кого зависит вот этот момент? И мне кажется, братья и сестры, в самом деле мы часто недооцениваем эту глубину ответственности, эту важность этого желания, которое Дух Святой пробуждает в нас, а мы так или иначе иногда можем реализовать это желание или же, наоборот, его угасить. «Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставят ее под сосуд». В местности, где мы живем, Обычные формы благовестия на сегодняшний день имеют свои трудности в реализации. То есть раньше, до военное время, в нашей церкви было свыше 10 библиотек по городу. Там были группы братьев, много было благовестников. И в то время мое основное служение было регенское служение. Я иногда бывал на благовестиях. И я видел, как много трудятся друзья, как они раздают литературу, как поют под гитару, как предлагают, беседуют. Это было очень благословенное служение. Мы посещали там села, деревня близлежащие, выезжали на целые поездки группами по региону. Сейчас и такой возможности, к сожалению, нет. Сейчас, если хочешь выйти из библиотеки, будь готов отправиться в КПЗ. Это абсолютно логически и понятно. Потому что есть вопросы, есть какие-то осуждения, может, опасения, что какие-то новые законы. И я стал размышлять и слушать, что говорят другие братья, и заметил интересную статистику. В одной церкви брат провел такой анализ уверовавших и, ну, назовем, пришедших в церковь людей. Ну, мы понимаем, что Господь по всему миру находит себе тех, кто слышит его весть и принимает. Но взяли статистику нашей церкви и одной из нашей церкви братства. И заметили о том, что среди всех уверовавших и пришедших в церковь, ну, допустим, из мира, 5% это люди, пришедшие через массовое благовестие. Что такое массовое благовестие? Мне очень всегда нравилось, когда в нашу церковь приезжал ансамбль музыкальный. Раньше приезжал Евгений Никифорович Пушков лично, в 90-е годы я его слушал. Это было время, когда Господь меня призывал, я еще был подростком тогда, слушал проповеди, слушал этот камерный ансамбль. Господь действовал очень сильно через них. Таких ансамблей стало больше, они стали ездить. Где-то, может быть, мощные благовестия на стадионах, может быть, где-то на каких-то открытых площадях, массовое благовестие, 30, 40, 50 тысяч слушателей. Вот через такие формы благовестия обычно к Господу обращается, ну, 5% из тех, кто вместе с нами. 10% это люди, которые пришли в церковь, ну, назовем так, сами пришли в церковь в результате личных потрясений в их личной судьбе. Какое-то несчастье, какое-то горе. Вы знаете, иногда говорят так, беседуешь с человеком, говорят, а ты что, верующий? Ну, верующий. У тебя что-то случилось, наверное, в жизни, да? Ты, наверное, кого-то потерял, да? Или что-то у тебя... Ты заболел, наверное, сильно? Наверное, нет. А что такое? Что, почему ты верующий? Вот у людей стал кладываться стереотип, что люди в церковь идут потому, что какие-то беды происходят в их жизни. И мы не отрицаем, что в самом деле иногда Господь через трудности, через испытания, через беды и горе нашу гордыню, ну, как бы, смиряет, направляет к себе. И, в самом деле, каждый из нас в той или иной мере испытал от же Зловседержителя и горе, и несчастье, и Господь направлял. Так вот, примерно 10% в церковь приходят люди, которые пережили что-то большее, чем другие. И оставшиеся 85%, пришедшие в церковь, обратившиеся к Богу, это люди, которые говорят, что мы пришли к Господу благодаря личному благовестию вот этого брата, вот этой сестры, вот этих вот людей, которыми мы лично познакомились. Мы с ними, да, какое-то время общались, мы увидели, что на самом деле это люди верующие. И мы заинтересовались их образом жизни, мы заинтересовались тем, что они говорят, что они читают. И благодаря этому личному благовестию обратились к Господу. Друзья, какая огромная сила личного благовестия. Я хочу рассказать одну историю, для многих, наверное, она будет известна. Это яркий пример личного благовестия. В 1872 году в Шотландии, в городе Глазго, в семье Харперов родился мальчик. Его называли Джоном, и, как мы многие, наверное, знаем, примерно в 14 лет этот юноша уверовал благодаря благовестию его родителей. То есть от родителей воспринял веру, но уверовал не по традиции, а уверовал искренне, от души приняв Господа. В 17 лет этот юноша отличался от других тем, что он очень искренне и горячо говорил всем о Христе. Господь употреблял его, Господь вдохновлял его, и в той местности, а жили они, видимо, не в самом городе, а где-то пригороде, все село знало, что вот этот Джон Харпер, это юный благовестник, ходит всем благовествует, от души рассказывает о Христе. И это не могло быть незамеченным там, где он работал на мельнице, и там, где вот он жил. Примерно через 5-6 лет он был приглашен в Лондон в миссию, в Великобританию. И уже в 1896 году он смог, Господь через него организовал церковь, которая была 25 членов церкви, всего-навсего. Как бы немного, да? Ну, примерно такая же группа, как здесь. Я не знаю, сколько членов церкви в Геленджике. Сколько? 25. Вот. Так вот, в 1896 году была основана община Джоном Харпером в 25 человек. Примерно 13 лет он трудился в этой церкви. Через 13 лет эта церковь насчитывала свыше 500 членов церкви. Мы можем сказать, да, может быть, это была яркая личность, он особенно был так силен в проповеди, не знаем, как еще, может, другие мотивы назовем, может быть, скажем, ну, другие были времена, другие, но 500 человек – это немало. За это время он успел жениться, у них родилась дочь, и он овдовел. К огромному сожалению и горести он стал совдовцом с дочерью. Но это не угасило ревность его служения. И несмотря на полное происшествие жизни, в которой в биографии вот его значится случай, когда он был на грани смерти, он был то уносим течением в открытое море среди путей во время путешествий, то, значит, на одном судне крушение терпел среди земноморья, там и вдруг падал в колодец, всякие различные случаи были, однако он все равно трудился для Бога. И вот в один из дней он был приглашен в церковь в Муди в США, и, собираясь в эту поездку, он взял с собой свою дочь и кузену, и вместе они отправились на корабле через Атлантику в Соединенные Штаты Америки, чтобы благовествовать церковь в церкви Муди, огромная церковь, и пригласили его для проповеди. Это был 1912 год. И вот в ночь с 14 на 15 апреля их судно терпит крушение. Я думаю, что многие уже догадались, как назывался этот корабль. Это был «Титаник». Да, и этот Джон Харпер оценил ситуацию трезво, понял, что очень сложная обстановка. И пока люди веселились, не ожидая трагичной кончины, он поднял свою дочь и племянницу. Это было примерно 11:30 ночи. Помолился с ними, объяснил, что им нужно спасаться. Обеспечил их спасательными жилетами, себя, и вышел навстречу предлагавшим место в шлюпках спасательных. Посадил туда своего ребенка, детей этих, и потом, увидев человека, который в панике без жилета, отдал ему свой жилет, попрощался с ними и остался на этом корабле. Дети были спасены. И, как говорит история, в 1986 году, в возрасте 80 лет, его дочь Нана, она отошла к Господу. То есть такую большую Господь ей дал жизнь. Это была их последняя встреча на земле с отцом. Она рассказывает, как, попрощавшись, они на этой шлюпке отправились к спасателям. А отец, отдав свой жилет, остался вот там на корабле. И, наверное, бы история этого благовестника и закончилась на том, если бы не случай в Канаде. В Канаде, в городе Гамильтоне, провинции Онтарио, один молодой мужчина пришел на молитвенное богослужение и засвидетельствовал о своем обращении к Богу. И люди, которые там были, они удивленно смотрели, откуда ты взялся такой, мы тебя не знаем, где ты вообще покаялся, где ты обратился. И он рассказал историю о том, что вот тогда, в ночь 14 на 15 апреля, он терпел крушение с многими тысячами людей, там порядка, наверное, 1500 утонуло, да, и свыше тысячи оказалось в воде, в этой ледяной. И, говорит, боролся за жизнь, вот этой ледяной воде, держась за какой-то обломок судна. Совсем молодой, юный, понимает, что под ним 3 километра воды, пучина и неминуемая смерть. И он видел, как многие люди, борясь за жизнь, цеплялись за что угодно, лишь бы как-то себя спасти. Вдруг он, его внимание привлек один человек, который вел себя не совсем обыкновенно. Он также боролся с водой за жизнь, он подплывал то к одному, то к другому и что-то говорил. Потом был отброшен волной к нему, и приблизившись на расстояние возможного слышимости, он спросил: «Молодой человек, а ты уже спасен? Ты в мире с Богом?» Он говорит: «Нет, конечно». И он ему отправил такую короткую телеграмму: «Уверуй в Господа Иисуса Христа, и будешь спасен». Очередная волна их разлучает, и через время опять они рядышком. И тот же вопрос: «Ты уже уверовал? Ты уже обратился к Христу?» «Нет еще, я вот до сих пор здесь». Вот: «Уверуй в Господа Иисуса Христа, и спасешься». Эти слова были такими краткими, но убедительными. Они были весомыми. Они, знаете, проникли в самое сердце сознания этого человека, борющегося с жизнью. Но очередная волна разлучила их, и он увидел, как, уронив вот эту вот какую-то спасательную древесину, за что держался этот Джон Харпер, утонул в воде. То есть этот молодой человек был последним, кому благовествовал Джон. Вот в том ночью, над этой пучиной, он говорит: «Я возмолился, поверив словам этого благовестника. Господь посетил меня, я обрел мир с Богом, и в этом в мраке, в одиночестве Господь спас меня и принял Христа». Это было его свидетельство последнего уверовавшего через благовестие Джона Харпера. Джону Харперу было всего 40 лет в то время. Братья и сестры, это яркий пример того, как человек борется за спасение других, не то чтобы полюбив, знаете, большие аудитории. Он бы мог сесть на шлюпку и сказать: «Знаете, дорогие мои, я понимаю, что здесь 3000 человек, но в церкви Мудин меня гораздо больше услышат. Может быть, 5000 услышат, и может быть, 8. А может быть, меня еще по радио будут там как-то передавать, или, не знаю, запишут мои статьи в газетах по всему штатам публикуют. Там я нужнее». Но этот человек не сделал так. Он не предпочел свою популярность, он не предпочел свою значимость, свою растущую такую именитость выше, чем спасение вот этого одного парня, чтобы достичь его. Или вот этих вот оставшихся, барахтающихся людей в ледяной воде, он увидел их и отправился на помощь им. Это подвиг веры. Это подвиг, который стоит на платформе того, что в основании благовестия этого человека служило именно личное благовестие. Не массовое, а личное благовестие. И я думаю, братья и сестры, что каждый из нас в своем сердце так или иначе испытывал вот это чувство борьбы, когда Господь побуждает нас: «Скажи о Христе этому человеку». И у нас происходит борьба. Почему я? Почему не другой? Да пусть Пушков приедет поблаговествует. Да пусть приедет брат Петр Костюченко поблаговествует. А почему я должен? Да я не благовестник. Да я не такой выдаю. Мне слов нет подходить. И мы находимся в такой борьбе. Один служитель сказал так: «Всякий раз, когда я встречаюсь один на один с человеком, которому Господь побуждает меня говорить, моя душа получает вызов. Вызов. Скажешь или промолчишь? Ответишь на зов Божий, будешь благовествовать, или же этот сосуд накроешь, эту свечу накроешь сосудом, или же себя подавишь это желание». И, братья и сестры, я думаю, что для нас это серьезное и важное предупреждение, потому что церковь, прекратившая благовествовать, она полномерно движется к вымиранию. Причины для того, чтобы не благовествовать, мы находим очень разные, братья и сестры. Это может быть, ну, такая причина, языковой барьер. Но хотя вроде бы все мы по-русски говорим, все по-русски мыслим, иногда по-украински, иногда по-английски, по-разному. Но, друзья, чаще всего мы находим проблему в языковом барьере. Мы думаем: этот человек богатый, он на другом уровне, я не смогу с ним разговаривать на равных. Или: этот человек очень слишком болен, я не испытывал тех переживаний, которые он или она испытывает, я не смогу подойти к этому человеку. Или, например, другие причины: но это слишком молодой, как он будет меня слушать в пожилом возрасте? Или наоборот совсем: я еще молодая, как я подойду к человеку в возрасте? Он скажет: что ты меня учишь? Это все, братья и сестры, наши отговорки, это все наши какие-то альтернативы, наши амнистии самому себе. Мы не имеем права поддаться на вот эти вот препятствия. Или сказать: мы сегодня не можем по закону благовествовать, или, может, мы не сможем работу потерять ради благовестия. Мне понравилось недавно Встречу имел с одним молодым человеком. Зовут его Ярослав, и он из мира обратился к Господу. Он закончил университет, а потом пошел работать. И пошел работать не по своей профессии, потому что не почел ее возможным для христианина, а пошел работать сторожем. Кто работал сторожем, братья, наверное, или сестры, знаете, что эта работа не самая престижная. Ну, он был таким современным сторожем, он наблюдал, знаете, фирма была по торговле шинами, грузовыми автошинами, и он, значит, сидел перед монитором, смотрел, чтобы, значит, шиномонтаж качественно проходил, чтобы не было воровства там в складах. Вот такой сторож, современный сторож перед монитором. И прошло какие-то 1.5-2 года, и его начальство предлагает: а ты не хотел бы поработать у нас менеджером по торговле? Ну, присмотрелись за ним, видят, человек вроде порядочный, честный. Но я не против. И, значит, доверили ему кабинетик, там, значит, компьютер свой, и он занимается продажей этих шин. И вот, говорит, у меня начались испытания. Ну, какого порядка? Грузовые автомобили – это предприятие, приезжают механики, завгары, и говорят: нам нужно, к примеру, 20 скатов там, для грузовых автомобилей. Скат на грузовой автомобиль стоит немало, ну, давайте представим, может быть, 1020, да, и умножим на 10 скатов. И ему говорят: слушай, там же скидочка у нас есть, да? Ну, ты напиши нам без скидки, а мы разницу себе возьмем. Ну, то есть, на бумаге другая цифра, и механик имеет хороший откат себе на личные расходы. А он посмотрел на него, на этого механика такого, выдающегося человека, знаете, который привык командовать мужчинами с таким внушительным голосом, и говорит: а я не могу вам так сделать. Он: как ты не можешь? Все могут, а ты не можешь? А я, говорит, Бога боюсь, я верующий человек. Он недовольный механик, потерял свои деньги, ушел. Следующий, значит, и, говорит, уже эти случаи умножаются и умножаются, и умножаются. Каждый раз я им говорю: а я не могу обмануть, я Бога боюсь. И я уже думаю: наверное, сейчас пойдут жалобы начальству, и что? Я останусь без работы. Когда в один день мы сидим в своих, значит, кабинетах, и слышу, дверь открыта, и там бухгалтерия рассказывает, между собой общаются, они говорят, и говорят: слушайте, пусть там то и то и то Ярослав сделает, и такие документы подпишет. А главный бухгалтер говорит: не просите его, он человек верующий и врать не будет. А я слушаю сам, думаю: слава Богу. И смотрю, что начальство вступается за него, и говорят: посмотрите, как он себя ведет, как он себя поставил. Это человек, которому нет претензий. Он не лукавит, он прямо действует, он честен. И вот он, молодой человек, там, в 20 с чем-то лет, перед всей этой уже бывалой аудиторией, перед всей этой, значит, сотрудниками своей компании, он в таком свете появился. Это же свет. Но было трудно, нужно было преодолеть этот барьер. И я очень рад за него, потому что он благовествует лично, он не боится о Боге говорить. Он читает Библию открыто, он говорит о своих взглядах. Я, друзья, еще совсем немного о статистике, если вы еще способны цифры какие-то сейчас, да, уловить. Один брат сделал такое математическое исследование. Он представил, что, например, один искренне верующий человек один раз в сутки будет приводить к Богу 1000 человек. Как вы думаете, реально или нет? Нереально. Ну, давайте представим, не знаю, как это, эмпирически или как, представим, что один из нас в сутки будет 1000 людей к Богу приводить. Ну, вот, не знаю, в Геленджике 1070 по статистике, да? 100 тысяч, допустим, да? И вот 1/100 часть и в день сразу раз и к Богу обратил. За 365 дней в году это будет 365 тысяч человек. За 33 года этот благовестник обратит Господу лично 12 045 000 человек. Вот как вам кажется, 12 миллионов, округлим, это большая цифра или нет? 33 года всего. Это возраст Христа. Если, например, начать такое служение в 20 лет и в 53 года его закончить, 12 миллионов ко Христу привести, казалось бы, огромная цифра. А теперь, друзья, другой метод. Если один из верующих, познавших Господа, возлюбивших Бога людей, будет Господу приводить в год одного человека, это много или мало? в год одного человека. Но это, наверное, целенаправленный труд. Это получить от Бога вдохновение молиться о ком-то, где-то помогать, поддерживать, благовествовать. И в год сможет одного привить человека. Но приводить не, знаете, не прихожанина, который скажет: хорошо, все, я не трожь меня, я буду ходить в церковь, буду слушать, все, петь буду вместе с вами, только, пожалуйста, все нормально. Все. Не такого. А такого, который за год уверует в Господа, полюбит Бога, полюбит Писание и начнет благовествовать и тоже приводить к Богу другого человека. То если каждый из христиан, если хотя бы один такой христианин появится на земле и сможет каждый год приводить одного плодоносного христианина, то через эти 33 года, если вы почитаете, на земле уверуют 8 миллиардов 500 тысяч человек. Их еще нет, кстати, по статистике. 8 миллиардов, кажется, еще с половиной не родились. Те же самые 33 года. Это, братья и сестры, внушительные цифры. Это сила личного примера, личного благовестия. И я думаю, братья и сестры, нам нужно отбросить сон, отбросить наш страх, нашу лень, наши отговорки, нашу любовь к всему тому, что мешает сегодня говорить о Господе, и поделиться своей радостью. Иначе наша радость, она просто угаснет. Иначе наш огонь спасения, он просто когда-то потухнет у нас, если мы не будем его возжигать дальше. Иначе тьма может восторжествовать над светом, если свет не будет гореть ярче и ярче. Я бы очень хотел пожелать всем нам духовных сил и большой любви к людям. Для того, чтобы научиться благовествовать лично, нужно наперво научиться любить людей. Не так ли, братья и сестры? Люди сегодня не настолько глупы, не настолько бездушны, чтобы не увидеть фальшь. Люди очень умны, люди очень чутки. И мы сейчас, когда проводим благовестие с раздачей хлеба в Луганске, вот уже 4 года, мы видим, что в церковь приходят люди, которые, знаете, в обществе социально не весьма на высоте. Ну что такое булку хлеба получить? Некому стыдно подойти и даже прийти и сказать: дайте мне булку хлеба. А люди приходят и не стыдятся просить, а можно две. А одна женщина говорит: а я вот их порежу на кубики и засушиваю, мне на неделю хватает, я хлеб не покупаю. Такое трудное материальное положение людей. Иногда люди просто, извините, психологически себя ощущают нищими. Одна бабушка ходила на хлеб, брала хлебушек, потом отошла в вечность. И сын ее передает, приехал на похороны, говорит: придите, заберите там два мешка с хлебом у меня дома, квартира. Ну, человек, видимо, голод пережил и собирает, знаете, боится, что а вдруг не хватит. Ну, этот хлеб уже не пригоден для пищи, но она собирала его, два мешка с хлебом. Помните эту историю из рассказа Джека Лондона о «Любовь к жизни»? Помните, когда этот человек шел через эту американскую пустыню к побережью, он голодал несколько там недель, ел там мох и пытался куропатку ловить, а потом попал на корабль, который спасли его. Первые недели они не могли понять, что с ним. Он под матрасом хлеб прятал. Человек голод пережил. Так вот, приходят такие люди, знаете, и иногда у людей с достатком есть такое искушение посмотреть, сказать: ну что, конечно, посмотрите, там они такие нищие, бедные, все, и они потом, знаете, в личной беседе: а вы думаете, мы не замечаем, как к нам относятся? А вы думаете, мы не чувствуем, как на нас смотрят? Вот мы хотим, чтобы мы, когда придем в церковь, чтобы мы были такими же родными, как вы между собой, такими же дорогими, чтобы нас так же рады были видеть, как вы друг друга их видите. Вот чего хотят люди, вот чего хотят души человеческие. Настоящей любви, искренности, признательности, нелицемерной, без всяких условий, почему и как. Как Христос любил. И люди, даже пережившие голод и нищету, они в душе остаются теми же людьми, и они ищут настоящей любви. Да благословит нас Господь, братья и сестры. Не утратить способности любить ближних, не утратить способности миловать и прощать. И все свои силы, все свое сил духовную, отправить на эту духовную брань за пределы дома молитвы, там, где много нуждающихся людей, там, где много ждут от нас благой вести. Сказать им самое главное о Христе, о Его любви, о Его милости, подарить частичку своего сердца, и Господь употребит вас для славы своей, как Он употреблял Джона Харпера и других выдающихся благовестников. Да благословит в этом каждого Бог. Аминь.